Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Сенат США одобрил санкции против российских чиновников, виновных в нарушениях прав человека. Какой реакции ожидать от Москвы? Дмитрий Медведев ответил на вопросы российских тележурналистов. Каков действительный политический вес и каковы политические амбиции премьер-министра России? Начинается строительство газопровода «Южный поток» в обход Украины на юго-восток. Сохранится ли в Европе интерес к большим закупкам российского природного топлива? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 7 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сенат США одобрил так называемый акт Магнитского, предусматривающий введение визовых и финансовых санкций в отношении российских чиновников, подозреваемых в причастности к смерти в московском следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского, а также к другим нарушениям прав человека. Документ был ранее одобрен Палатой представителей США. Поправка Джексона Венника 1974 года, отмененная в увязке с актом Магнитского, предусматривала ограничения в сфере торговли с Россией. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Биль Магнитского заключает многостраничный закон, первая часть которого посвящена установлению нормальных торговых отношений США с Россией и Молдовой. Этот биль, если можно так выразиться, был насильно привязан к сулящему многомиллиардные доходы американским экспортерам закону о свободной торговле усилиями сенатора Бена Кардина. Но во время обсуждения документа в Сенате именно часть, посвященная поддержке прав человека в России и мире, вызвала наибольший интерес и сильнейшие эмоции законодателей. Не исключено, что под сводами Верхней Палаты Конгресса никогда прежде не звучали столь резкие нелицеприятные слова в адрес российских властей. Один из инициаторов акта Магнитского, сенатор от Аризоны Джон Маккейн, дал такую характеристику ситуации в России. Дело Сергея Магнитского – это лишь один из многочисленных примеров, свидетельствующих о резком, масштабном подрыве принципа верховенства закона в России и его подмене почти неограниченным самоволием государственной власти, которая все больше концентрируется в руках одного человека – президента Владимира Путина, заявил Джон Маккейн. То, что воцаряется сегодня в России, можно определить словосочетанием «атмосфера безнаказанности», ощущение среди тех, в чьих руках рычаги власти, что Россия принадлежит именно им. Единственный вопрос, на который требуется ответ, каким образом государственные функционеры и представители элиты поделят богатство, власть и другие трофеи. Многие действия российской власти в последнее время служат сигналом для автократов на местах. Путин делает все, что ему заблагорассудится. Он использует государственные ресурсы для подавления своих критиков. Ему это сходит с рук, и вы тоже можете быть уверены в безнаказанности. По словам Джона Маккейна, сверхзадача инициаторов закона – помочь россиянам, дав понять российским властям, что подобные нарушения прав человека не останутся безнаказанными. Как считает мой собеседник Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House, удивительная история акта Магнитского, получившего почти единодушную поддержку американских законодателей, несмотря на то, что бизнес-сообщество, как и Белый дом, предпочитали не увязывать права человека и коммерцию, свидетельствует об определенных ясных настроениях на капиталистском холме. Единственная возможность установления нормальных торговых отношений с Россией открывалась лишь путем увязки отмены поправки Джексона Венника и Билля Магнитского. В противном случае, как осознавали оппоненты этой меры, торговое соглашение бы не прошло. Я думаю, что многие законодатели также учитывали настроение и в самой России. Несколько месяцев назад там был проведен опрос, и среди тех респондентов, кто был знаком с этим документом, число его сторонников в два раза превышало число противников. Я надеюсь, что россияне осознают, что это документ новой эпохи, его действие избирательно, он направлен против российских представителей власти, тех, кто нарушает права человека. Это закон не антироссийский. Авторы акта Магнитского с самого начала держали в уме не только Россию. Они пытались превратить прицельные финансовые и визовые санкции в универсальный инструмент борьбы с авторитарными режимами во всем мире. Однако Палата представителей ограничила действие своего варианта закона лишь России. Сенаторы, дабы не упустить удобного момента, решили отказаться от программы «Максимум». Любопытно, впрочем, что один из четырех сенаторов, проголосовавших против закона Магнитского, выразил так свое недовольство тем, что акт Магнитского не обладает глобальным действием. Профессор Маршал Голдман, много десятилетий изучавший Россию, был свидетелем принятия поправки Джексона Веника. Он находит сегодня интересные параллели с совершенно иной эпохой. В то время мы испытывали большую тревогу относительно происходившего в Советском Союзе. Вопрос заключался в том, что Запад, Соединенные Штаты могут сделать, чтобы подтолкнуть советский режим к проведению реформ и изменить его поведение, не прибегая к крайним мерам. Тогда сенатор Джексон, большой критик Москвы, предложил прибегнуть к экономическим мерам ради достижения этой цели. И несмотря на сомнения Белого дома, опасения, что такая мера подорвет разрядку, поправка была одобрена. Я думаю, что она возымела эффект. Будут ли санкции против отдельных российских функционеров эффективны ныне, как вы считаете? В то время как ситуация в России с тех пор значительно изменилась к лучшему, в стране, в ее структурах власти остается немало тех, кто верит или интуитивно поддерживает жесткую репрессивную систему. Им необходимо напомнить, что их действия не остаются незамеченными миром и не остаются безнаказанными. Можно, конечно, понять возмущенную реакцию российских властей на этот шаг, хотя, казалось бы, они должны приветствовать сторонние попытки бороться с нарушениями прав человека в России. Но пусть они протестуют, это нормально. Так считает профессор Маршал Голдман. Ожидается, что президент Обама заверит своей подписью новый закон в ближайшее время.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Принятие акта Магнитского в увязке с отменой поправки Джексона Веника – это продуманная акция, направленная на ограничение возможности президента Барака Обамы строить более тесные отношения с Россией. Об этом заявил глава Комитета Государственной Думы России по международным делам Алексей Пушков в интервью телеканалу «Russia Today». В целом, реакция Москвы на действия американского Конгресса оказалась жесткой, если не сказать грубой. О возможных последствиях обострения отношений между Москвой и Вашингтоном и о влиянии так называемого акта Магнитского на внутриполитическую ситуацию в России я беседую с петербургским политическим экспертом, научным руководителем Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрием Травиным. Россия уже отреагировала на принятие этого документа с уконным довольно комментарием Министерства иностранных дел и обещанием каких-то беспрецедентных, адекватных, асимметричных или неасимметричных мер. Насколько жесткими, действенными они могут оказаться, как вы считаете?
Они могут быть довольно жесткими с формальной точки зрения, но вряд ли они будут действенными. Любые действия американцев или каких-то европейских стран в отношении российской элиты могут быть очень серьезными. Российские граждане любят покупать недвижимость за границей, держать там свои капиталы. Некоторые российские граждане, как показал пример Лужкова, любят убегать в западные страны после того, как им становится неуютно жить здесь. У американцев такого рода интересов по отношению к России нету. Поэтому Россия своими симметричными мерами может задействовать только очень небольшую часть американской элиты, у которой здесь есть какие-то деловые интересы, да и то это скорее ударит по России, которая нуждается в инвестициях.
Вы абсолютно исключаете ситуацию, при которой Россия вдруг серьезно отнесется к принятию такого рода беспрецедентного, в общем, документа, накажет тех, кто виновен в смерти Сергея Магнитского, и добьется отмены этого законопроекта таким путем?
Но пока нет оснований считать, что Россия прислушивается к различным вариантам иностранного давления. Более того, у Путина есть такая личная особенность. Это уже хорошо видно за те 12 лет, которые мы его наблюдаем. Путин под давлением ничего не делается. Ну, очевидно, это с детства у него такие заморочки. Поэтому любой механизм типа дела Магнитского, он может скорее вызвать обратную реакцию. Путин ожесточается и стремится всячески доказать, что Россия в его лице – это великая держава, которой нельзя навязывать никакие меры внутренней политики под давлением со стороны.
В таком случае вам представляются оправданными принятие такого рода документов парламентами западных стран? Мы знаем, что не только в США обсуждается этот список, но и в европейских странах могут быть приняты подобные акту Магнитского документы. Не контрпродуктивно это для поддержания нормальных отношений с Россией?
Я думаю, что на серьезные отношения с Россией это не окажет ни позитивного, ни негативного воздействия. В общем, американцы могут принимать такие документы, могут не принимать. По большому счету для нас это не так важно. У нас есть масса более серьезных проблем, в том числе проблем, связанных с обеспечением прав и безопасности наших граждан по отношению к нашим же силовикам. В основном наши отношения с Западом строятся на торговле нефтью и газом. С теми странами, которым мы поставляем много газа, у нас, в общем, нормальные отношения, даже если иногда западные лидеры, как госпожа Меркель, делают мягкие, но не очень приятные для Путина заявления с критикой России. По большому счету, кроме газа, мы ничем не можем заинтересовать западные страны. Они не очень заинтересованы в инвестициях в Россию, экономику. Мы не очень заинтересованы в том, чтобы сотрудничать, скажем, с НАТО и выстраивать какие-то общие оборонные механизмы. Так что воздействие практически ни на что здесь не оказывается.
Как принятие парламентом США акта Магнитского может сказаться на внутриполитической ситуации в России? Могут российские власти использовать этот факт как, ну, скажем, повод или причину для того, чтобы раскрутить очередную антизападную кампанию в стране?
Как показали события последних месяцев, повод можно всегда найти любым путем. Для нынешних российских властей это несложно. Только очень странные люди действительно могут поверить в то, что у нас становятся иностранными агентами те правозащитники или ученые, исследователи, которые привлекают иностранные спонсорские средства. Но власть использует вот такого рода странные аргументы для того, чтобы бороться с неугодными. И потом с помощью своих средств массовой агитации и пропаганды накручивает широкие слои населения для того, чтобы эти слои действительно поверили в том, что у нас есть какие-то страшные иностранные агенты. Так что можно использовать дело Магнитского, можно не использовать. Поводов всегда власть найдет достаточно.
Об акте Магнитского петербургский политический эксперт Дмитрий Травин. Сегодня он помогает разобраться нам в политических событиях дня.
Найти и слушать. Новое на сайте свобода.орг. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 7 декабря. Сегодня в прямом эфире прошла встреча премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями 5 телевизионных каналов. Медведев сделал несколько заметных заявлений. В частности, выразил сомнения в целесообразности обыска у режиссера Павла Костомарова, призвал лидера Левого фронта Сергея Удальцова действовать в рамках Конституции и не нарушать законы о митингах. Подробнее о телеинтервью Медведева корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Рассуждая об отставке Анатолия Сердюкова, Дмитрий Медведев назвал его эффективным министром и уклонился от прямого ответа на вопрос о том, будет ли против бывшего главы оборонного ведомства возбуждено уголовное дело.
Ему даже никто обвинения никакого не предъявлял. Он не является даже участником пока этого процесса. Идет следствие, пусть оно разберется, установит объективную истину по делу. При том, что в конечном счете решение или там окончательное определение того, кто виновен и кто не виновен, принимает не следствие, как известно, а суд. Я считаю, что Сердюков в качестве министра обороны работал весьма эффективно. Это заключалось в том, что при Сердюкове начались преобразования в армии. Долгожданные и очень сложные.
Во время беседы с Медведевым речь шла и о социальных нуждах других слоев населения, например, пенсионеров. Но, конечно, журналистов нефедеральных телеканалов больше интересовала позиция премьера по резонансным уголовным делам и принятым в стране за последний год неоднозначным законам. Медведев призвал не расценивать их как реакционные. Отвечая на вопрос о законе о митингах и об уголовных делах о беспорядках на Болотной площади, Медведев много говорил об ответственности.
Самое главное, чтобы наши политические лидеры, лидеры политических партий, неважно каких, тех, которые сидят в Государственной Думе, так сказать, старых партий или новых политических партий, были ответственными политиками. Я всегда говорил о том, что мне не нравится термин «несистемная оппозиция». Нам нужно говорить о наличии легальных политических сил и тех сил, которые не являются легальными. Наши коллеги, которые претендуют на определенное политическое будущее, должны быть ответственными. Проблема, допустим, связана с этим болотным делом. Я не знаю, чем оно закончится, но если любой человек, который вышел на митинг, считает возможным ударить полицейского, он должен понимать, за это наступит ответственность. Именно поэтому пришлось и законодательство о митингах пересмотреть. И именно поэтому любой человек, который принимает решение принять участие в гражданских акциях, должен соблюдать закон.
Дмитрию Медведеву был задан вопрос и по поводу одной из наиболее свежих новостей, связанных с болотным делом. В пятницу утром прошел обыск в квартире режиссера Павла Костомарова, одного из авторов фильма «Срок» – документальной летописи гражданской и протестной активности прошедшего года.
Обыск начался рано утром, внезапно, как обычно бывает, наверное. Я не знаю, у меня он был первый раз в жизни. И все. Провели обыск, я стал свидетелем по делу о беспорядках на Болотной, вызван на допрос. Все, подписал подписку о неразглашении.
По мнению его соавтора Александра Расторгуева, обыск – это акт запугивания.
Является ли это наездом на наш проект? Является ли это попыткой закрыть единственное сейчас фактически свободно существующее канал информации о протестных движениях, скажем так? Хотя очень нейтральный и очень документальный, никакой не идеологический. Вот, если это является попыткой наезда на наш проект, то, ну, мне кажется, это очевидной и беспомощной глупостью. Это вот мероприятие, когда предпринято, это мероприятие, я боюсь, просто характера запугивания, вот так что ли.
Дмитрий Медведев не смог сегодня ответить на вопрос журналистов о том, почему нельзя было просто истребовать видеоматериалы у Костомарова в установленном порядке вместо обыска в 8 часов утра. Пример укорил следственные органы за низкую правовую культуру, но подчеркнул, что в 90-е все было еще хуже.
Зачем нужно было в 8 утра приходить, я не знаю. Но, с другой стороны, если ваши коллеги принимали участие в съемках тех или иных политических событий, ну, видимо, по каким-то причинам эти записи потребовали следствию. Мне кажется, можно было их истребовать обычным порядком. Но, видимо, были какие-то причины. Если ваш коллега полагает, что его права этим были нарушены, он вправе, естественно, обратиться с жалобой на действия следственных работников. Я даже залез, посмотрел, я всегда с утра новости смотрю в интернет. Ну да, там хроника того, что происходит. Ходят известные политические персонажи, в том числе те, которые здесь упоминались. Как я понимаю, значительная часть вот этого самого материала висит в свободном доступе. Уже никаких обвинений не предъявлено.
Пока нет.
Значит, очевидно, и не будет. Я думаю, значит, очевидно, что речь идет просто о сборе доказательной базы. Другое дело, действительно, как это осуществляется. В этом смысле нам всем, в том числе и сотрудникам правоохранительных органов, нужно все-таки стараться соблюдать элементарные правила общежития. В 90-е годы еще круче было. Заходили, естественно, все в масках. И для того, чтобы забрать там какую-нибудь пленку, значит, лапу всех клали. Вот. Поэтому, к сожалению, в этом смысле политической культуры, правовой культуры недостает всем.
Прокомментировать очередное публичное выступление премьера я попросила политолога Михаила Виноградова.
Первый вопрос, который существует. Медведев устроил это интервью, чтобы донести некие месседжи, или ему важно скорее обозначиться в пространстве, показать, что элемент тандема по-прежнему существует, он второй человек в государстве. Вторая задача Медведева – показать, что он имеет отношение к принимаемым решениям, решениям по Минобороны, по коррупции и так далее. Медведев сейчас об этом активно говорит, стремясь показать, что он полноценный премьер, убедить скептиков. И вопрос третий. Медведев предстанет в роли борца, которому важно сохранить там те политические решения, которые были в свое время при его президентстве, или это Медведев, который будет говорить общие вещи, без выхода на какие-то инструменты, без выхода на конфликтные темы, либо обозначая конфликтные темы, но по большому счету уклоняясь от их оценки. Пока скорее нельзя говорить, что Медведев выступает в качестве борца.
С чем связано то, что Дмитрий Медведев так часто в последнее время появляется с какими-то официальными выступлениями в масс-медиа?
Ну, во-первых, показать, что, собственно, правительство не висит на волоске. Во-вторых, было определенное снижение интенсивности публичной активности Владимира Путина, и Медведев, видимо, пытался компенсировать это снижение собственным присутствием. Ну и определенной собственной психотерапии, желанием показать самому себе, что он второй человек в стране.
В преддверии выступления Медведева в прямом телевизионном эфире газета «Известия» в пятницу опубликовала выдержки из доклада Института проблем глобализации под названием «2013 год. Оттеснение либерального клана». По мнению составителей этого документа, правительство Дмитрия Медведева может быть отправлено в отставку уже весной следующего года. В качестве причины названа межклановая война в правящих кругах России, которая с наступлением Нового года будет сходить на нет, но успеет ослабить Медведева. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Разобраться в политических событиях дня нам помогает сегодня петербургский политический эксперт, научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета Дмитрий Травин. Дмитрий, как вы оцениваете политический ресурс Дмитрия Медведева?
Его политический ресурс практически всегда зависел от Путина. Как стали называть Медведева, это такая задняя часть тандема, причем явно задняя, без каких-то шансов стать передней или хотя бы боковой. Но пока Медведев был президентом, все-таки Конституция ему давала какую-то степень самостоятельности. Сегодня такого рода самостоятельности у него нет. Медведев явно фигура вторичная. При желании Путин может его отправить в отставку, но может и достаточно долго держать на том посту, на котором он не сильно влияет на сущностные для России проблемы.
Как вы относитесь к заявлениям буквально сегодняшнего дня о том, что отставка кабинета министров во главе с Медведевым предрешена и состоится в ближайшие месяцы?
Пока я не вижу серьезных оснований так считать. Правда, сразу надо оговориться, что отставка кабинета Касьянова и отставка кабинета Фродкова осуществлялись Путиным без всякой серьезной подготовки, вот буквально в один момент. Но, с другой стороны, когда реально происходили эти отставки, в общем-то, и не было прогнозов, не было таких вот глубоких мыслителей-экспертов, которые за пару дней до отставки говорили бы, все, судьба этого кабинета предрешена. Путин все делает неожиданно, и он может в любой момент неожиданно отставить Медведева, но, скорее всего, никакой утечки информации на этот счет не будет. Мы как-то утром проснемся и узнаем, что у нас Медведев больше не премьер-министр. Объективных оснований пока для отставки кабинета Медведева я не вижу, потому что в экономике ситуация средненькая, нехорошая, неплохая. Каких-то больших ошибок Медведев не делал. И, в общем, непонятно, для чего Путину нужна была бы такая отставка, кого бы он хотел поставить на место Медведева, коли уж он не сделал это с самого начала после своей инаугурации. Но если вдруг отставит, не удивлюсь. У Путина есть какие-то свои мотивы, о которых мы узнаем даже не после того, как он совершит действия, а лет через 20 после появления разного рода мемуаров.
Как вы относитесь к недавним заявлениям бывшего президента о том, что он не исключает для себя возможность вновь претендовать на этот пост?
Я думаю, он действительно не исключает такой возможности. Ему хотелось бы на это надеяться. Но пока серьезно говорить о том, что у него такая возможность есть, не стоит. Ну, во-первых, до 2018 года еще очень много времени, а до 2024 еще больше. Во-вторых, Медведев ничем не отличился. Он должен как минимум добиться того, чтобы Путин потерял свою харизму в обществе, но Медведев сам при этом бы ее не растерял. Вот как можно такого добиться, будучи задней частью тандема, в принципе, непонятно. Если уж Путин начнет терять харизму, то и Медведев ее наверняка начнет терять. Более того, мы видим, что Путину не понравились некоторые начинания Медведева за период его президентства, и я очень сомневаюсь, что Путин захочет еще раз пускать этого человека на первый пост в стране.
У Медведева есть своя команда, о которой так много говорят, я имею в виду возможность интеллектуальная, административная, каким-то образом организовать вокруг себя некоторые центры власти.
Небольшая команда у него есть, видно, что, скажем, в экономике большую роль пытается играть Дворкович, но он так и не смог даже за время президентства Медведева привести какие-то свои реформы, свои взгляды на экономику в жизнь. Ну вот последнее, что сейчас обсуждается, это стремление заменить налог на добавленную стоимость на налог с продаж. Насколько можно понять, это идея медведевского штаба, возможно, Дворковича. Идея довольно странная, специалисты ее уже сейчас активно критикуют. Я бы не поставил больше одного шанса из 100 на то, что это действительно будет реализовано. Но попытки попытки, как видим, предпринимаются привести какую-то свою медведевскую линию.
К Медведеву в части общества довольно иронически критическое, я бы сказал, отношение, в силу как раз тех причин, о которых мы с вами сейчас говорим. В сегодняшнем общении Дмитрия Медведева с российскими журналистами вы обнаружили какие-то изменения в его политической тактике или стратегии? Есть у него возможность уйти от такого имиджа?
Нет, я не почувствовал, чтобы он сказал что-то такое серьезное, глубокое, что настроило бы на такое отношение к нему, которое было, скажем, в первые месяцы после появления статьи «Россия вперед». Более того, я обратил внимание на такую странную вещь. Медведев, как известно, является премьер-министром, то есть по российской сложившейся системе власти, да, в общем, можно сказать, и по Конституции. Это завхоз. Это человек, которому прежде всего положено управлять экономикой. Но об экономике речи фактически сегодня не шло. Ну, о пенсионной реформе, да и то не о как механизме привлечения долгосрочных инвестиций, чем настоящая реформа являлась бы, а скорее о социальном явлении, социальном преобразовании. Медведев явно хотел говорить по вопросам внешней и внутренней политики, особенно внутренней политики. Журналисты ему в этом подыграли, и получился разговор, в котором, конечно, уместнее было бы видеть Путина, а не Медведева. Казалось бы, если Медведев инициирует разговор на серьезные внутриполитические темы, он должен чего-то сказать, он должен сказать чего-то такое, что было бы нестандартным, оригинальным, чего не мог бы сказать Путин. По-моему, ничего такого Медведев не сказал. Может быть, своим более деликатным рассуждением о пусирает о тому подобных вещах, он пытается показать, что он не циничен, он не собирается говорить насчет того, что вмазали двоечку и правильно, как было у Путина. Но я думаю, что широкий зритель не улавливает такого рода тонкостей, и в итоге Медведев выглядит, опять-таки, задней частью тандема, продолжателем той линии, которая установилась при президентстве Путина.
Задняя часть тандема – это преемник?
Нет, задняя часть тандема – это тот, кто крутит педали, но при этом не прокладывает курса.
О политической ситуации в России говорил петербургский политический эксперт Дмитрий Травин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 7 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. Начинается строительство газопровода «Южный поток» в обход Украины на юго-восток. 3 года назад умер писатель и публицист Петр Вайль. В Румынии завершилась предвыборная парламентская кампания. Программу продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости дня пятницы, 7 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США одобрил так называемый акт Магнитского, предусматривающий введение визовых и финансовых санкций в отношении российских чиновников, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского и к нарушениям прав человека. Россия ответила жесткой политической риторикой. В прямом эфире прошла встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с представителями 5 телевизионных каналов. Режиссер-документалист Павел Костомаров, автор фильма об оппозиции «Срок», вызван на допрос Следственный комитет России как свидетель по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Лидер оппозиционной сирийской национальной коалиции Муаз Аль-Хатыб примет участие в заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в понедельник. Живущий в изгнании глава палестинской радикальной группировки Хамас Халед Мишель сегодня прибыл в сектор Газа. Он примет участие в торжествах, посвященных 25-летию образования этой группировки. В столице Египта Каире оппоненты президента Мухаммеда Мурси собрались на главной площади Тахрир с требованиями отстранить от власти режим исламистов. В Японии объявлено предупреждение о цунами после того, как у ее северо-восточного побережья вдоль префектуры Мияги произошло землетрясение магнитудой 7,3 баллов. Это были некоторые новости уходящего дня пятницы 7 декабря. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 7 декабря. Президент России Владимир Путин сегодня в Анапе принял участие в церемонии сварки первого стыка газопровода «Южный поток». Газопровод общей протяженностью более 2000 километров должен пролечь через Турцию по дну Черного моря в страны Европейского Союза. По данным радио «Свобода», несмотря на сегодняшние торжества по поводу старта строительства, до его реального начала еще довольно далеко, рассказывает международный обозреватель радио «Свобода» Андрей Шароградский.
В ноябре глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о достижении всех важнейших крупнейших договоренностей об инвестициях в строительство Южного потока. Однако глава программы исследований природного газа при Оксфордском университете Джонатан Штерн в интервью «Радио Свобода» отметил факты, которые ставят правдивость этого заявления под сомнение. Как выяснилось, «Газпром» еще даже не заказывал трубы для Южного потока, а прокладка трубопровода по дну моря не может начаться раньше 2014 года. Более того, окончательный маршрут Южного потока соответствующие инстанции Европейского Союза могут утвердить не скорее, чем через год. Радио «Свобода» также стало известно, что комиссар Еврокомиссии по вопросам энергетики Гюнтер Оттингер отклонил приглашение принять участие в церемонии в Анапе. По словам пресс-секретаря Оттингера Марлены Хёльцнер, это означает, что заключение окончательных договоренностей об инвестициях, то есть тот этап, когда все необходимые исследования уже проведены, а маршрут утвержден, дело довольно далекого будущего. У нас нет пока конкретной информации по этому поводу, сказала Хёльцнер в интервью «Радио Свобода», подчеркнув, что окончательные договоренности по инвестициям по меньшей мере подразумевают утвержденный маршрут трубопровода. При этом Европейская комиссия пока не знает точно, где газопровод начнется, где он завершится, через какие страны пройдет. Так что об окончательных договоренностях говорить рано. Трубопровод «Южный поток», по которому российский природный газ должен будет доставляться в страны Европейского Союза, по словам представителей «Газпрома», пройдет по дну Черного моря от Турции к Болгарии, затем по территории Сербии, Венгрии, Словении и Австрии, чтобы затем подключиться к международной системе распределения газа ЭНИ в Северной Италии. По оценкам экспертов ЕС, проект «Южный поток» сейчас находится в стадии перехода от концептуальной разработки к окончательному проектированию. В этой фазе, согласно европейскому законодательству, требуется согласование с соответствующими инстанциями во всех странах, по территории которых проляжет газопровод. Москва заявляет, что межправительственные соглашения заключены со всеми вовлеченными в проект государствами ЕС, однако в Еврокомиссии утверждают обратное. Крайний срок для представления соответствующих документов – 13 февраля будущего года, после чего Еврокомиссия в течение 9 месяцев должна дать оценку проекту. Оценка должна быть дана с точки зрения экологических и социальных последствий строительства как в отдельных странах, так и на всем протяжении газопровода. Все это требует и общественного обсуждения. Проще говоря, нужно еще очень много времени, чтобы все было окончательно согласовано. Отдельное исследование по правилам ЕС следует провести по поводу подводной части газопровода. Президент Российской Европейской торговой палаты Сергей Шуклин согласен с тем, что сегодняшняя церемония в Анапе скорее символическое мероприятие, чем реальное начало строительства. Москва демонстрирует серьезность своих намерений, полагает Шуклин, выражая уверенность в том, что все необходимые договоренности с Еврокомиссией все-таки будут достигнуты, особенно в нынешних условиях, когда Россия стала членом Всемирной торговой организации. А поспешность, с которой «Газпром» объявил о начале реализации проекта, связана с недавними обвинениями в нарушении правил конкуренции, которые Европейская комиссия выдвинула против российского концерна. По мнению Шуклина, в Москве предпочли иметь дело с отдельными правительствами, сократив контакты с руководством всего Евросоюза. В свою очередь, Роберт Кетлер, эксперт из Института европейских, российских и евразийских исследований Карлсонского университета в Оттаве, уверен, что действия «Газпрома» продиктованы проблемами российской внутренней политики. Российские телеканалы показали, как Владимир Путин отдал прямое распоряжение Дмитрию Медведеву начать работы до конца этого года. Продемонстрировать, что что-то делается, было вопросом престижа, хотя реальное строительство, похоже, не планировалось тогда и, очевидно, не планируется сейчас. Если Путин отдает приказ, Медведев говорит «мы сделаем» и ничего не происходит, то это поднимает определенные вопросы по поводу устойчивости их власти у различных группировок в Кремле и ставит под сомнение международную репутацию «Газпрома». По предположению Роберта Кетлера, в «Газпроме» также хотят создать впечатление, что дела у проекта «Южный поток» идут лучше, чем у «Набука» — газопровода, соединяющего Каспийский регион и Ближний Восток с рынком Европейского Союза. Этот газопровод призван уменьшить зависимость стран ЕС от российского газа.
Рассказывал мой коллега Андрей Шароградский.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 7 декабря. В Румынии завершилась предвыборная кампания. Выборы в парламент состоятся 9 декабря. Об особенностях политической жизни Румынии и шансах партии на выборах в парламент рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Владимир Ведрашко.
В Румынии 19 миллионов человек, поэтому мы говорим с вами о достаточно большой стране. При этом она граничит на юге с балканскими странами. То есть влияние на политический темперамент, политическую температуру процесса в этой стране балканский очень велик, а, как мы знаем, это регион очень оживленный. С севера Румыния граничит с достаточно спокойными странами, у которых достаточно уже устоявшийся прочный демократический облик в Европейском Союзе. На востоке Россия, страны бывшего Советского Союза, создают такой интересный фон, на котором Румынию и следовало бы рассматривать. Дело в том, что Румыния больше других бывших социалистических стран впитала в себя традиции авторитаризма, традиции репрессий. Это страшно болезненная для этого народа история, которая дает много оснований сравнивать, как далеко могли уйти румыны за 20 лет в сравнении, например, с молдаванами. Это тоже отдельная большая тема, очень острая и болезненная. Так вот, в Румынии действует действительно многопартийная система. Там действительно свободные выборы. Там действительно парламент имеет слово. И действительно острейшая борьба происходит между главными политическими лидерами. Она идет в средствах массовой информации разной ориентации. Все это накладывается на большое разнообразие политических симпатий среди разных слоев румынского населения. Это ведь не только промышленные рабочие, это огромное крестьянство. Это ведь не только румыны, но это еще и венгры. В общем, картина достаточно пестрая. И вообще выборам предшествовало такое бурное лето и осень, которых, может быть, и не было в политической истории не за последние 20 лет, когда объявлялся импичмент президенту, когда после этого объявлялся референдум, когда Конституционный суд объявлял недействительными результаты референдума, потому что там не хватало людей. При этом уточняющие подсчеты показали, что были и приписки, были и мертвые души. То есть, в общем, конечно, достаточно динамичная, интересная, противоречивая ситуация в Румынии. Мы должны понимать, что президентом страны является Троян Басеску, переживший уже несколько попыток отстранить его от власти, политик правой ориентации, политик, вызывающий симпатию у многих людей своей направленностью на хотя бы теоретически воссоздание Великой Румынии, человек, делавший подобные заявления о необходимости объединения Румынии и Молдавии. При этом его очень не любят политики левой ориентации социалистической, потому что Басеску проводит меры жесткой экономии, связанные с обязательствами Румынии перед Европейским Союзом в рамках вот этой известной общей европейской программы по снижению дефицита государственного бюджета. А Румыния и без того страна небогатая, вынуждена сейчас затягивать пояса, это, конечно, не привлекает никаких симпатий к Басеску. И он все время балансирует, ну, строго говоря, можно говорить о том, что половина симпатий население находится на стороне Басеску, половина на стороне его оппонентов из левых партий. Но тут надо еще отметить, что левоцентристы и правоцентристы в Румынии объединились против Басеску и выступают единым фронтом. И вот когда его временно отстранили несколько месяцев назад от власти, временным президентом страны стал правый центрист Крин Антонеску, премьер-министром стал левый центрист Виктор Понта. У каждого из этих довольно молодых политиков достаточно богатая и бурная биография, где их противники находят массу компромата, и все это тоже выливается в прессу. Хотя, если говорить коротко, расклад очень простой. Левые и правые перетягивают канат, и у тех и у других очень много аргументов, очень много сторонников, и только действительный подсчет голосов, за которым, кстати, будут следить наблюдатели от ОБСЕ, только такой подсчет голосов может показать победу. При этом есть уверенность, конечно, у наблюдателей, что подсчет будет правильным, что, несмотря на определенные возможные фальсификации, в Румынии уже достаточно прозрачная избирательная система, достаточно прозрачная политическая система, пресса. Все это представляет абсолютно живой, развивающийся политический и общественный организм.
О политической ситуации в Румынии накануне парламентских выборов говорил мой коллега Владимир Ведрашко. Вы слушаете программу «Время свободы». 7 декабря 2009 года скончался писатель, журналист, эссеист, один из самых известных сотрудников «Радио Свобода» Петр Вайль, в последние годы жизни главный редактор русской службы. За 3 года, минувшие со дня кончины Петра, его вдова Эля Вайль опубликовала 2 больших сборника эссе и публицистических статей Петра «Слово в пути» и «Свобода. Точка отсчета». Сегодня я разыскал в архиве запись программы «Свобода в клубах», записанной Еленой Фанайловой в ноябре 2006 года. Речь шла о романе братьев Стругацких «Хищные вещи века». Среди участников в передаче был и Петр Вайль. Как всегда, говоря о литературе, Петр больше говорил о жизни.
Нужно создавать свой микромир, ну, с неким таким защитным озоновым слоем, в котором там сгорают все нежелательные тебе идеи. Я думаю, что это нетрудно, но создать его нужно на основе собственного благополучия, благосостояния, как эмоционального, так интеллектуального, так и материального. Ну, ничего нет на свете, прошу прощения за банальность, важнее и ценнее свободы, и за нее можно отдать почти все, но все-таки человек должен быть жив, сыт и свободен. И именно в таком порядке, а не в каком другом, потому что полудохлый и голодный человек никогда свободен быть не может. Значит, все-таки сначала нужно выполнить вот эти самые базовые условия, и тогда уже заботиться о собственной свободе. А выполнить базовые условия без материального благополучия не получается. Массовая культура существовала всегда, только она была разная. Скажем, в свое время, как известно из мемуаров, извозчики распевали арии из Доницетти и Моцарта. Дюма был классическим масс-культом своего времени, как раз совпал с придуманной рубрикой «Продолжение следует в журналах». И вот это совпадение увлекательных романов Дюма с идеей продолжения журнала в журнал породило массовую культуру своего времени, хотя это высокая литература, великолепная. Но все дело в том, что тогда не было средств распространения. Не было телевидения, не было радио, были другие тиражи, и народ был неграмотен. Так что поневоле эта массовая культура была повыше уровнем. Естественно, просто такой физический закон, да? Чем шире, тем мельче. И ничего дурного, страшного, опасного я ни в какой масс-культуре не вижу. Я как не читал Марин, так не читаю. Я как добросовестный человек прочел один роман и успокоился. Я знаю, что это такое, я представляю себе. Я всего прочел понемножку. И телесериалы смотрю. И опять в них ничего нет плохого. Это довольно добротно, часто добротно построенные произведения. И построены они вовсе не по каким-то мифологическим сказочным законам, как считают многие критики, а это вполне нормальная литература, только пониже уровнем. Кино, только это не Феллини и не Герман. А не дай бог, если все будут Феллини и Герман. Я-то вообще считаю, что если бы в таком же количестве продавались и читались в России, как Маринина и Донцова, скажем, Борхес, да, из этой страны точно надо было бежать опрометью. Опрометью в диком ужасе, потому что начнется резня. То, что Марина... Так и должно быть. Алмазов должно быть меньше, чем стекла. Из крана не должно течь бордо. По-настоящему-то нужно бояться таких вещей, как война, болезнь и бедность. А дальше начинается, как ты хочешь жить. Если ты хочешь жить спокойно, это одно, если ты хочешь жить интересно, это совершенно другое. А интересно жить всегда страшно. Потому что чем больше ситуаций выбора, чем больше вариантов выбора, тем интереснее и тем страшнее. Собственно говоря, это и есть свобода. Вот. Мне хочется жить интересно. И я готов к тому, что мне будет жить страшно, но интересно. Если бы я оставил перед собой другие задачи, я думаю, что чувствовал бы себя спокойнее гораздо.
Архивная запись «Радио Свобода», программа «Свобода в клубах». 3 года назад скончался наш коллега, писатель и журналист Петр Вайль. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор международной печати. Международная организация Transparency International опубликовала ежегодный индекс восприятия коррупции. Россия остается в последней трети списка, а эксперты не предвещают ей и другим странам существенных изменений в этом рейтинге в будущем. Обзор прессы подготовила корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
Свежий журнал «Экономист» из-за публикации индекса Transparency International посвящает коррупции несколько статей. Одна из них оценивает начатую в России России кампанию по раскрытию случаев взяточничества среди чиновников. Ее начало, по мнению издания, можно наблюдать по сюжетам, показанным по Первому каналу, о бывших министрах и их любовницах, лишившихся постов из-за подозрения в краже бюджетных средств. Российская борьба с жадными до взяток чиновниками началась с отставки с поста министра обороны Анатолия Сердюкова. Можно назвать беспрецедентным отставку высокопоставленного чиновника, имеющего тесные связи с президентом Владимиром Путиным, пишет «Экономист». Раньше бюрократы уходили со своих постов без лишнего шума. Конец цитаты. Вслед за этим стал известен случай растраты 6,5 миллиардов рублей при разработке системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Был уволен генеральный конструктор системы Юрий Урличич. А на минувшей неделе Первый канал показал документальный фильм о возможной причастности бывшего министра сельского хозяйства России Елены Скрыник к краже бюджетных средств – более 500 миллионов рублей – за фиктивные поставки оборудования для спиртовых заводов Липецкой области и ферм крупного рогатого скота в Рязанской области. Скрыник пока проходит по делу как свидетель, однако ее подчиненный, бывший директор департамента по административной работе Министерства сельского хозяйства Олег Донских, уже объявлен в розыск. Сложно поверить, что кража таких крупных сумм осуществлялась без ведома его непосредственного начальства. Несмотря на попытки бороться с коррупцией среди российских чиновников, Светлана Савицкая во время презентации индекса Transparency International в этом году заявила, что ситуация в России с коррупцией ухудшается, а из всех постсоветских республик улучшение можно наблюдать только в Грузии.
Деятельность правительств бывших советских республик не становится прозрачной. Политики не чувствуют ответственности перед своими гражданами. И это при том, что во многих странах было принято очень тщательно продуманное антикоррупционное законодательство, в котором подробно описано руководство к действию. Но эти законы до сих пор не проведены в жизнь. Кроме этого, сами граждане не контролируют и не требуют отчитываться о том, что делают или не делают их правительства.
«Экономист» пишет, что невиданный ранее объем антикоррупционных дел в России, вероятно, связан со стремлением Владимира Путина укрепить свое политическое положение. До президентских выборов рейтинги доверия главе государства были самыми низкими за всю 12-летнюю историю его нахождения у власти. А борьба с коррупцией – одна из немногих тем, объединяющих как сторонников президента, так и его противников. При этом, как считают некоторые эксперты, факты кражи бюджетных средств из оборонсервиса были известны давно, и только сейчас они стали достоянием публики. Приведу цитату. «Коррупция не только основа стабильности эры Путина, но одновременно и ее угроза. Сопровождающиеся взятками официальные тендеры, решения суда и одобренные банками кредиты почти легализовали коррупцию и превратили ее в распространенное и аморфное явление, устранить которое тяжело», пишет «Экономист». Еще одна статья в издании посвящена связи индекса коррупции и рейтинга стран, где созданы лучшие условия для взросления новорожденных. В обоих случаях список начинается с европейских государств – Швейцарии, Дании, Норвегии или Швеции, а также Новой Зеландии, а заканчивается такими странами, как Северная Корея, Нигерия или Сомали. В публикации делается предположение, что в следующем году оба списка претерпят незначительные изменения, цитирую. «Коррупция лежит в основе существования многих явлений человеческой жизни. Тут даже не главное доминирование ее в государственном секторе или в экономике, а скорее в культуре. В одном обществе коробка шоколадных конфет считается взяткой, в другом – знаком хороших отношений», пишет «Экономист». Эти слова подтвердила во время своего выступления в Вашингтоне на презентации индекса коррупции Transparency International Югит Лябель.
«Данные этого года свидетельствуют о том, что, к сожалению, мы не видим значительного улучшения ситуации в большинстве стран мира. Сотни миллионов жителей планеты ежедневно попадают в ситуацию, когда от них требуют взятку. В некоторых странах около 50% населения вынуждены заплатить, чтобы получить доступ к жизненно необходимым вещам, таким как вода, образование, медицинские услуги и разного рода государственные разрешения».
Иными словами, коррупцию можно чаще встретить в странах с высоким уровнем бедности. Это случай Греции, где из-за экономического кризиса каждый третий теперь живет за чертой бедности. И в индексе Transparency International эта страна скатилась на 94-ю строчку, рядом с Молдавией и Монголией. Из всех стран Европейского Союза Греция показала наихудший результат, как сообщает Guardian. Даже София, где 4 года назад была приостановлена выплата дотаций из фондов ЕС на поддержку дорожного строительства и сельскохозяйства, сельского хозяйства из-за хищения этих средств чиновниками на 19 строчек выше Афин. Это означает, что в Греции коррупция существует на всех уровнях, от чиновников до простых граждан. А подтверждений этому в этом году было несколько. Начиная с необоснованного получения социальных пособий из-за слепоты несколькими жителями греческого острова Закинтос и заканчивая публикацией так называемого списка Лагард, списка, переданного в то время занимавшей пост министра финансов Франции Кристин Лагард своему греческому коллеге. В списке фамилии 2000 уклонившихся от налогов греков, имеющих валютные счета в банке HSBC в Швейцарии. Александра Вагнер, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Ровно 100 лет назад немецкий археолог Людвиг Борхард обнаружил при раскопках в египетском местечке Тель-эль-Амари всемирно известный символ совершенства – раскрашенную статуэтку, скульптурный портрет Нефертити, жены фараона Эхнатона, правившего в середине 14 века до нашей эры. Бюст высотой 50 сантиметров изготовлен из известняка, покрытого раскрашенным слоем искусственного мрамора – стукко. Сорта штукатурки, изготовленного на основе обожженного измельченного гипса. Высыхая, стукко приобретал белый цвет и большую прочность, после полировки принимал вид мрамора. Со времени находки Борхарта и с того момента, как статуэтка Нефертити попала в Берлин, она остается предметом споров и дискуссий на вечные темы притягательности и красоты, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
Вся экспедиция была профинансирована немецким предпринимателем Джеймсом Симоном. То, что бюст вскоре оказался в Германии и как он там оказался, как и подлинность самого бюста, все это долго вызывало споры, а также обвинения в адрес Борхарта, что он где обманул египтян и, скорее всего, вовсе не показал им Нефертити, которую описал в документах как скульптурный портрет некой принцессы. А так как найденные при раскопках артефакты должны были по договоренности делиться между египетской стороной в лице государственного хранилища древности и иностранными археологами поровну, то Борхард якобы разыграл египтян, представив им другую находку как более ценную. Что до сомнений в подлинности, то именно тот барельеф, который вместо Нефертити отошел к египтянам, и был, скорее всего, изготовленный по заказу Борхарта подделкой. Подлинность же бюста Нефертити была окончательно научно подтверждена в 1987 году. С момента первой демонстрации бюста на публике в Германии в 1924 году Египет многократно требовал Нефертити назад, как ценность, вывезенную путем обмана. Само это требование дополнительно подтверждает подлинность бюста. Но Германия не только не собирается отдавать его, но и отказывается даже одолжить Нефертити на время для выставки в Египте, находя аргументы профессионального характера, чтобы он бюст хрупок и может быть поврежден при транспортировке. На самом же деле, опасаясь и не без оснований, что попав на родину в Египет, Нефертити в Берлин больше не вернется. Поэтому, открывая выставку, посвященную столетию, так сказать, новой жизни бюста Нефертити, президент фонда прусского культурного наследия Херман Парцингер счел нужным заявить, что он, как и ранее, исключает возврат Египту бюста Нефертити. Интересно, что Фредерике Зайфрид, немецкий археолог, директор Египетского музея, с основной части нового музея в Берлине, во время поездки в марте 2010 года в Каир, заявила своему египетскому коллеге Визави, египетскому археологу и историку доктору Захи Хавасу, что после исследования всех документов по распределению археологических находок в Египте в 1912 году нет ни малейших сомнений, что раздел находок был произведен в полном соответствии с тогдашними правилами и предписаниями. Многие специалисты сомневаются, однако, в том, что Борхард вел с египтянами честно игру. Интересно, что в Западном Берлине в 70-е и 80-е годы была выставлена копия бюста Нефертити, так как существовали опасения, что Нефертити могут выкрасть для ГДР, а может быть и для Египта, террористы РАФ.
Из Берлина корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер, а сейчас о мифе и реальности Нефертити размышляет Фредерике Зайфрид, немецкий археолог, директор Египетского музея в Берлине, где находится знаменитая статуэтка.
Обнаружение Борхартом скульптурного портрета египетской царицы среди руин Ахитатона на участке мастерской скульптора Тутмоса, где были также найдены скульптурные портреты Эхнатона, Нефертити и их дочерей, а также гипсовые отливки лиц неизвестных людей, не позволяют выявить, какие из портретов непосредственно исполнены самим Тутмосом, понять, в частности, он ли автор бюста Нефертити. Возникновение легенд вокруг выдающихся произведений искусства я нахожу абсолютно естественным явлением. Это мы видим не только в истории Нефертити, но и, например, в истории Моны Лизы, как и в истории многих других произведений искусства. Это, как мне кажется, внутренне присущее свойство объектов искусства, которые становятся широко известными. Вокруг них складываются мифы и разнообразные спекуляции. Но тот, кто долго имеет дело с таким объектом поклонения, как бюст Нефертити, а я имею честь относиться к таким людям, не может не поддаться власти воздействия этой изумительной скульптуры. Все спекуляции и сомнения в подлинности бюста Нефертити представляются мне настолько абсурдными, что я даже не имею желания их комментировать. Бюст, насколько мне известно, был помещен в 1914 году в музей, но долгое время не выставлялся. В свое время тема подлинности бюста обсуждалась в профессиональных кругах, но сегодня надо сказать следующее. Когда читаешь, изучаешь дневник раскопок Борхарта, когда видишь фотографии бюста, сделанные 23 декабря 1912 года, как и фотографии, сделанные в день находки 6 декабря 1912 года, то хочется сказать: простите, это просто не может быть подделкой.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 декабря работал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, была директор Египетского музея в Берлине Фредерике Зайфрид. 100 лет назад обнаружен скульптурный портрет египетской царицы Нефертити. Вот так обстояли дела в четверг, 7 декабря 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до начала следующей недели, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего вам доброго, хороших выходных.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9540, 9840 и 11850. Свободный информационный мир. Радио Свобода.